Глава 25. Города и их жители. За 100 лет, прошедших между смертью Фридриха I Барбароссы в 1190 году и смертью Рудольфа I Габсбурга в 1291 году, в Европе очень многое изменилось. Куда больше, чем можно себе представить. Я уже рассказывал, что во времена Барбароссы богатые города были в основном в Италии, и их жители осмеливались спорить и воевать с императором. А в Германии жили рыцари, монахи и крестьяне. Но спустя 100 лет все уже было совсем иначе. Во время крестовых походов немцы побывали на Востоке и установили торговые отношения со многими далекими странами. Но там нельзя было выменять быка на овец или рог для питья на сукно. На Востоке требовались деньги. А если есть деньги, то есть и рынки, где можно купить любые товары. Эти рынки нельзя было устраивать где угодно. Для них существовали определенные места, защищенные стенами и башнями, обычно рядом с замком. Тот, кто приходил сюда торговать, назывался бюргером. Он уже больше не зависел от землевладельца. Тогда говорили: «Воздух города делает свободным». Ведь граждане больших городов никому, кроме короля, не подчинялись. Только не думай, что жизнь в средневековых городах была похожа на сегодняшнюю городскую жизнь. За стеной возникали в основном маленькие поселения с узкими изогнутыми улочками и тесными высокими домами, где один этаж выступал вперед над другим. В них ютились купцы и ремесленники со своими семьями. Купцы обычно путешествовали в сопровождении вооруженных людей. Это была вынужденная мера, поскольку многие рыцари вели себя в то время совсем не по-рыцарски и стали просто разбойниками. Они подстерегали в своих замках купцов, чтобы их ограбить. Но жители городов недолго это терпели. Им хватало денег, чтобы нанять солдат. Поэтому они часто враждовали с рыцарями-разбойниками и нередко их побеждали. Ремесленники — портные, сапожники, суконщики, пекари, слесари, художники, столяры, каменотесы, строители — объединились в особые союзы, которые назывались цехами. Каждый цех, например, портных, был закрыт для непосвященных и жил по не менее строгим законам, чем рыцари. Не каждый мог стать мастером портным, и путь в профессию был долг. Сначала следовало определенное время работать учеником, потом человек становился подмастерьем и отправлялся путешествовать, чтобы повидать другие города и узнать, как работают там. Странствующие подмастерья бродили по стране много лет, а потом возвращались домой или же находили другой город, где требовался мастер портной. Дело в том, что в маленьких городках не хватало работы для нескольких ремесленников, и цех строго следил за тем, чтобы мастеров не стало больше, чем заказов для них. Подмастерье еще должен был показать свои умения. От него требовалось создать шедевр, например, сшить красивый плащ. И только тогда его торжественно объявляли мастером и принимали в цех. У цехов, так же, как и у рыцарских орденов, были свои правила, общие игры, красивые флаги и прекрасные девизы, которым, конечно, ремесленники, как и рыцари, на самом деле следовали не всегда. Но все-таки кто-то им следовал, и это уже было кое-что. Член цеха был обязан помогать другим его членам. Не имел права вредить им своим искусством и делать плохие товары. Должен был хорошо обращаться со своими учениками и подмастерьями, а главное — заботиться о добром имени своего ремесла и всего города. Он был, так сказать, ремесленником божьим, так же, как рыцари были воинами божьими. И действительно, если рыцари самоотверженно отправлялись в крестовые походы, чтобы завоевать гроб Господень, то бюргеры и ремесленники часто жертвовали свое добро, силы и благосостояние, чтобы построить в городе церковь. Им казалось невероятно важным, чтобы новая церковь или собор оказались больше, красивее и богаче, чем горделивая постройка в каком-нибудь из соседних городов. Все горожане были чистолюбивы, и каждый с энтузиазмом занимался этим делом. Они призывали самых знаменитых зодчих, и те готовили проект, каменотесы обрабатывали камни и высекали статуи, художники писали картины для алтаря и делали витражи, которые так чудесно сверкали внутри церкви. Никто не заявлял, что именно он был строителем, создателем проекта или архитектором. Церковь становилась творением всего города, своеобразным совместным служением Богу. Это видно и потому, какими получались эти церкви. Это уже были не церкви-твердыни, как в немецких замках времен Барбароссы. В городах возводились здания с красивыми изогнутыми сводами, высокими изящными колокольнями, и в центральном нефе могли поместиться все жители города, приходившие слушать проповедь. Дело в том, что как раз в это время появились новые монашеские ордены. Уже не желавшие просто обрабатывать землю рядом с монастырем или переписывать книги, они бродили по земле как нищие, призывали людей покаяться и объясняли им, что написано в Библии. Жители города собирались в церкви, чтобы слушать их проповеди, оплакивали свои грехи, обещали исправиться и жить в соответствии с учением о любви. Но как крестоносцы при всем их благочестии сотворили страшную бойню в захваченном Иерусалиме, так и жители многих городов делали из проповедей о необходимости покаяния вывод не о том, что надо исправиться, а о том, что всех, кто верит не так, как они, нужно ненавидеть. Чем более благочестивыми становились горожане, тем хуже они обращались с евреями. Представь себе, евреи были единственным народом, жившим в Европе с древнейших времен. Вавилоняне, египтяне, финикийцы, греки, римляне, галы и готы исчезли или смешались с другими народами. И только евреи, чье государство было полностью разрушено, оставались вместе в самые ужасные времена, когда их преследовали и гнали из одной страны в другую. Они все это выдержали и уже почти 2000 лет ждали своего спасителя — Мессию. Они не могли владеть землями, не могли становиться крестьянами и, конечно же, рыцарями. Ремеслами им тоже не разрешали заниматься. Поэтому им оставалось только одно занятие — торговля. Вот они и торговали. Им разрешалось жить только в определенных районах города и ходить в определенной одежде, но со временем некоторые из них заработали много денег, так что рыцари и горожане брали у них в долг. Но от этого их только больше ненавидели и часто убивали, чтобы не возвращать долги. И если король или священник не заступались за них, некому было их защитить. Часто так и случалось. Но еще хуже, чем евреям, приходилось тем, кто долго размышлял над Библией и начинал сомневаться в учении церкви. Таких сомневавшихся людей называли еретиками и жестоко преследовали. Если человека объявляли еретиком, его заживо при всех сжигали на костре, как когда-то Нерон сжигал христиан. Из-за таких сомневавшихся порой разрушали целые города и опустошали целые области. Против них, как против мусульман, устраивали крестовые походы. И это делали те самые люди, которые ради Божьей милости и его благой вести возводили огромные соборы с высокими башнями и резными вратами, витражными окнами и тысячами статуй. И все это казалось воплотившимся сном о наступлении Царства Божия. Города и церкви появились во Франции раньше, чем в Германии. Франция была богаче, а ее история спокойнее. Французские короли быстро поняли, что горожан, это новое третье сословие, можно использовать в своих целях. Уже около 1300 года они перестали давать земли в лен феодалам, сохраняли их для себя и позволяли горожанам управлять ими за деньги, как это делал Фридрих II на Сицилии. Поэтому у французских королей было больше собственных земель, а ты знаешь, что в те времена земля приносила крепостных, солдат и власть. Вскоре, после 1300 года, французские короли стали самыми могущественными государями, а немецкий король Рудольф фон Габсбург в это время увеличивал свою власть, раздавая земли в лен своим родным. Французы тогда управляли не только Францией, но еще и югом Италии. Вскоре они стали настолько влиятельными, что в 1305 году заставили папу переехать из Рима во Францию, и он оказался в зависимости от французских королей. Папы жили в огромном дворце в Авиньоне, полном великолепными произведениями искусства, но находились они там почти в плену. Поэтому то время, в память о вавилонском пленении евреев, которое, как ты знаешь, продлилось с 586 по 538 год до нашей эры, называли вавилонским пленением пап. Оно продолжалось с 1309 по 1377 год. В современности этот период чаще называют авиньонским пленением пап, но в средние века было распространено именно такое название, какое дается здесь. Но французским королям и этого было мало. Ты помнишь, что в Англии правила нормандская королевская династия, ведь норманы в 1066 году пришли из Франции и захватили Англию. Поэтому они считались французами. И на этом основании французские короли требовали, чтобы все признали их власть над Англией. А когда во французской королевской семье не родился сын, который мог бы унаследовать трон, то уже английские короли потребовали, чтобы власть перешла к ним, как к родственникам и подданным французского короля. Поэтому в 1339 году началась ужасная война, продолжавшаяся более 100 лет. В этой войне постепенно стали сражаться не только рыцари, воевавшие по-рыцарски, но еще и большие армии, состоявшие из горожан, которым платили за то, что они воевали. Теперь на войну шли не только члены больших рыцарских орденов, считавшие войну благородным занятием. Англичане и французы отстаивали независимость своих стран. Англичане побеждали и захватывали все больше и больше земель во Франции. Им это особенно хорошо удавалось в конце войны, когда во Франции правил глупый и лживый король. Но народ во Франции не хотел, чтобы им управляли иностранцы. И тогда произошло чудо. Простая 17-летняя крестьянская девушка Жанна д'Арк решила, что Господь приказал ей облачиться в доспехи, встать во главе французского войска и изгнать англичан из страны. Эта девушка говорила: «Мир наступит, когда англичане вернутся в Англию». Но англичане жестоко ей отомстили. Они захватили ее в плен и приговорили к смерти, объявив ведьмой. В 1431 году ее сожгли на костре. Неудивительно, что ее считали ведьмой. Это ведь правда было почти колдовством. Одна беззащитная, необразованная девушка из деревни лишь благодаря своей отваге и вдохновению за 2 года смогла одержать победу над врагами и помогла возвести на трон своего короля. А до того французы почти 100 лет постоянно терпели поражение. Ты даже не представляешь, каким ярким было это время Столетней войны, 14-15 века, когда разрастались города, и рыцари больше не сидели в своих уединенных замках, а полюбили жить при дворах богатых и могущественных королей и князей. Особенно в Италии, а также во Фландрии и Брабанте, сегодняшней Бельгии, жизнь была удивительна. Там выросли богатые города, торговавшие драгоценными тканями, парчой и шелком. Они могли себе кое-что позволить. Рыцари и вельможи появлялись на придворных праздниках в роскошных, богато украшенных одеждах. И хотел бы я оказаться там, чтобы увидеть, как они, встав в круг, танцевали с дамами в залах или в садах под звуки скрипок или лютни. А дамы одевались еще дороже и фантастичнее. Они носили высокие заостренные головные уборы, напоминавшие сахарные головы с длинными тонкими вуалями, и ходили в остроконечных туфлях и роскошных, сверкавших золотом одеждах, так изысканно и церемонно, словно куклы. Им уже давно не хотелось оставаться в дымных залах старинных замков. Они жили в больших дворцах с множеством украшенных гобеленами комнат, эркеров и зубчатых башенок. В этих комнатах разговаривали тоже изысканно и церемонно. И если аристократ вел свою даму к богато накрытому столу, то он придерживал ее руку лишь 2 пальцами, а остальные отодвигал подальше от нее. В городах тому времени почти все умели читать и писать. Торговцам и ремесленникам требовались эти навыки, и многие рыцари писали изысканные стихи для своих грациозных дам. И наукой теперь занимались не только монахи в монастырских кельях. Вскоре после 1200 года в знаменитом Парижском университете уже 20 тысяч студентов из разных стран изучали сочинения Аристотеля и спорили о том, что он хотел сказать, и о том, как надо толковать Библию. Потом вся эта придворная и городская жизнь пришла и в Германию, особенно ко двору германского императора. Двор располагался в то время в Праге, так как после смерти Рудольфа фон Габсбурга императоров выбирали из других семей. С 1308 года Германией управляли из Праги короли и императоры Люксембургской династии. Но на самом деле они уже почти не имели власти над немецкими землями, ведь каждый феодал в Баварии, Швабии, Вюртемберге, Австрии и в других местах был независим. Императоры оставались просто самыми могущественными феодалами. Родовым владением Люксембургской династии была Чехия, и там, в Праге, с 1347 года правил Карл IV, справедливый и любивший роскошь государь. При его дворе жили такие же благородные рыцари, как и во Фландрии, а его дворцы украшали такие же прекрасные картины, как в Авиньоне. В 1348 году он основал в Праге первый в Германской империи университет. Почти таким же роскошным и богатым, как двор Карла IV, был двор в Вене его зятя, Рудольфа IV, которого называли основателем. Видишь, все эти правители уже не жили в уединенных замках и не отправлялись в далекие страны, чтобы искать приключений в крестовых походах. Их дворцы располагались в городе. Уже на основании этого можно судить, как выросло значение городов. Но это было только начало.